Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Открытый урок. На дне Горького.
Ну что, сегодня нас совсем мало, это приятно. Заканчиваем трехдневный цикл. Понимаете, если бы даже был один, я бы все равно рассказал. Во-первых, деньги заплачены, во-вторых, как-то в этом есть вызов своеобразный. Ну вот, мы говорим сегодня о Горьком, о самой известной пьесе русского репертуара. Более известной, чем «Гроза», чем «Беспреданница», чем «Вишневый сад». В мире количество ее постановок было таково, что вся ленинская партия, хотя и количественно небольшая, называвшаяся тогда еще «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», в 1933 году существовала исключительно на доход от немецких постановок «На дне». А были еще и французские, и американские. В общем, эта пьеса сразу стала чемпионом по количеству постановок в Европе. Да и, в общем, у Горького, далеко не будучи лучшей, я-то считаю, что его лучшая пьеса «Старик», далеко не будучи лучшей, она всю жизнь оставалась его торговой маркой, фирменным знаком. Именно «На дне» разыграли писательскими силами в честь возвращения Горького из эмиграции. Ну, Советский Союз никогда не признавал, что это эмиграция. А считалось, что он выехал на лечение по совету Ленина, хотя на самом деле он был в эмиграции с 22 по 28 год. А в 30-м вернулся окончательно, уже не наездами. Так вот, «На дне» пьеса колоссальной известности и из всех драматических опытов Горького, наверное, самое сценичное произведение. Он вообще, между нами говоря, драматург был плохой. Ну, прежде всего потому, что у него другой дар, другой темперамент. Он очень хороший рассказчик, новеллист. Вообще слава Горького как писателя, она, конечно, многократно преувеличена. В огромной степени она зависела от его актуальности, от того, что он был единственный в своем роде представитель низов, научившийся писать и рассказавший о жизни этих низов. Сенсационный успех его первого двухтомника, который вышел в 1998 году, сборника рассказов и повестей, он диктовался именно тем, что этот 30-летний автор соответствовал новому читателю. Россия стала грамотной, количество грамотных 7% довольно быстро выросло до 40%. Этот новый читатель, новый грамотный рабочий, нуждался в литературе для себя и про себя, и Горький оказался вовремя. После этого он начал впервые подумывать о драматургической карьере не потому, что театр – это такое дело выгодное и денежное, хотя, конечно, это дело более денежное, чем литература. Одну книгу каждый день переиздавать не будешь, а одна пьеса может идти много раз в месяц и обеспечивать автору процент. Но материальные соображения здесь играли последнюю роль. Театр – это вообще такое средство быстрого реагирования. Дело довольно эффективное в качестве пропаганды. Достаточно сказать, что после «На дне» устраивались демонстрации, настоящие побоища в зале. И хотя она была разрешена цензурой к представлению единственному театру в Москве, так называемому художественному театру, который тогда назывался МХТ, как, впрочем, и сейчас, академическим он тогда не был. Несмотря на то, что она была разрешена единственному театру, даже в этом театре при полных аншлагах и при гастрольных поездках она стала известна всей России довольно быстро. И дело ее в революционной агитации трудно переоценить. Как получилась эта пьеса? Ну, надо сказать, что Горький как драматург начал с «Мещан», пьесы, которая славу ему не принесла. «На дне» – это его второй, собственно, драматургический опыт. И он, вот в чем дело, будучи замечательным новеллистом, рассказчиком, он совершенно не умеет организовать сценическое действие. У большинства его пьес под заголовок «картины», и это справедливо. Драматические сцены не складываются в сюжет. Ведь от театра мы чего, собственно говоря, требуем? Прежде всего, зрелищности. Вот есть, кстати, важный вопрос, который я сам для себя, наверное, никогда не мог разрешить окончательно. Почему автор, имея перед собой сюжет, пишет пьесу? А, допустим, не рассказ, допустим, не роман. Что может быть такого в сюжете, чтобы его хотелось перенести на сцену? Какие есть догадки?
Интересные персонажи.
Интересные персонажи вообще-то нужны везде. Чего нет в пьесе? Что в ней обычно? Вот в ней есть диалоги, разговоры, а чего в ней нет? Чего мы не знаем? Это очень легко ответить, кстати. Пьеса состоит из диалогов, разговоров и иногда ремарок. На сцене такая-то декорация, встал, ушел, крикнул, да? А чего нет? Нет, ну авторские слова в ней могут присутствовать. Некоторые драматурги умные выводят на сцену автора. Например, Брехт. Выходит автор и говорит: своей пьесой Берт Брехт хотел вам сказать то-то и то-то. Да? Нормально. В пьесе нет мотивировок. Мы не знаем, что думает персонаж. Мы не знаем, почему он так поступает. Поэтому для сценичности, для действия такого яркого, хороши герои, чьи действия загадочны, непредсказуемы. Мы не знаем, что у них внутри, мы не знаем, почему он решил так, а не иначе и так далее. Вот в этом смысле «На дне» идеально сценичная пьеса, потому что в ней есть загадочные персонажи и таинственные мотивировки. В остальных пьесах Горького этого нет. Это такие ходячие иллюстрации авторской мысли, кроме одного, как я уже сказал, вот у него чудом неожиданно в 15-м году вдруг получилась хорошая пьеса «Старик». Это такой чистый триллер, когда какой-то старик, желающий отомстить главному герою, приезжает в семью, останавливается поодаль. Мы не знаем ни почему он мстит, ни за что он мстит, его мотивировки нам неизвестны. И вот здесь идеальная пьеса. Мы не знаем, что между ними было, что герои думают. Что... Перед нами просто есть злодей и объект его мести. И мы можем достраивать это как угодно. К сожалению, Горький не нашел достаточно эффектного разрешения и киксанул в третьем действии. А в первых двух это просто очень хорошо. Я бы сказал, не по-горьковски хорошо. Что касается пьесы «На дне», то вот она представляет собой действительно загадочного персонажа и загадочную, недоступную, по крайней мере, зрителю, мотивировку происходящего. Мы этого не понимаем. Получилось так до известной степени случайно. Горький задумал обычную для себя пьесу, такие картины, картины жизни. Это должна была с самого начала быть ночлежка. Что такое ночлежка, я думаю, все знают, да? Это крайне дешевое, ее даже нельзя назвать гостиницей, крайне дешевое прибежище для бездомного. Но там живут люди, которые уже за 7 копеек в ночь, люди, которые уж действительно из жизни выброшены абсолютно. Ну и вот он надумал такую, кстати, очень в его духе, он же был такой человек сентиментальный при всей своей жестокости, а это сочетание, оно очень часто, жестокость и сентиментальность, ну как немецкий офицер, который после публичной казни идет и жалеет собачку со сломанной ногой, это очень такая фашистская черта. Вот сентиментальный Горький, он придумал историю про то, как живут в ночлежке люди, у одного жена умирает, другой на производстве покалечился, третий шулер, и все они друг друга ненавидят и говорят друг другу гадости, и такая густопсовая, вонючая атмосфера. Но тут приходит весна, и они выходят благоустраивать свой участок и начинают убирать какие сущности, ну, грубо говоря, проводят субботник, хотя такого термина еще не было. Когда появился термин субботник, вообще говоря, кто-нибудь знает? Он появился в 19-м году, когда рабочие стали по субботам добровольно выходить, и появилась ленинская статья «Великий почин». По субботам в нерабочее время они добровольно, по-коммунистически там наводили порядок на производство. Ну, тогда слова такого не было. Ну, вот эти бомжи, грубо говоря, выползли весной на солнышко, стали наводить порядок и отнеслись друг к другу по-человечески. И как бы вот возникла некоторая кратковременная идиллия. Такая была задумана пьеска, ровно ничем не замечательная. А первое действие, очень натуралистичное, полное вони, болезни и ругани, он стал читать вслух Льву Толстому.